Когда Христос, братья и сестры, проповедовал свое учение о Царстве Божьем, Он часто использовал притчи. Почему Христос говорил притчами? А потому что язык притч среди жителей Востока был в самом-самом широком обиходе. Римляне, греки, евреи очень часто использовали сравнения, примеры земные для того, чтобы показать мир горний, небесный. В Евангелии от Матфея есть одна глава, которая полностью состоит из притч. И сейчас мы с вами по теме дня сегодняшнего вспомним одну предельно краткую притчу. 13 глава Евангелия от Матфея, 31 и 32 стихи. «Иную притчу предложил им, говоря, «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Зерно горчичное. Тоже очень часто обращали внимание жители Востока вот на это Божье творение. Самое маленькое. Вера с зерном горчичным, есть такое сравнение. И вот в данном случае Царство Небесное подобно зерну горчичному, самому меньшему из всех семян. Но обратите внимание, какие удивительные свойства у этого крошечного зернышка. Оно вырастает так, что становится больше всех злаков и становится деревом. И вот путешественники, которые видели воочию это растение, отмечают, что горчичное дерево может вырасти от 2 до 4 метров. И под этим деревом может разместиться всадник на коне. Ветви будут накрывать всадника, а ветви обычно осыпаны тучами птиц всевозможных. Но какой здесь глобальный смысл сокрыт вот в данном сравнении? Дерево, ветви и птицы. Вспомните, в Ветхом Завете, в пророческих писаниях, деревья всегда символизировали что? Великие царства, огромные империи. А птицы что символизировали? А птицы – это многочисленные народы, которые населяли государства, цивилизованные, культурные, разные племена, разные народы. Царство Небесное, Царство Божие – это Царство Церкви. Эту притчу мы можем приложить к истории Церкви, к истории мирового христианства и к истории евангельского движения в нашей стране, в России. В этом году, как вы знаете, братство наше объявило год Церкви. Нынешний текущий год считается годом Церкви. Почему? А потому что в этом году христиане-баптисты всего мира отмечают величайшую юбилейную дату – 400-летие со дня начала мирового баптистского движения. Каковы же были его истоки? А это тоже было зерно горчичное. Всего два человека стоят у истоков мирового баптистского движения. Что же это были за люди? А это были англичане. Джон Смит, второй Томас Хелвис. Это были верующие люди, жившие в Англии, предшественниками баптизма европейского, как многие знают. Были так называемые пуритане. Пуритас значит чистый. В официальной церкви появилась группа людей, которая выразила несогласие с тем, что в официальной церкви много обрядов. В официальной церкви много излишних церемоний, ритуалов всевозможных, много остатков католицизма внешнего. И они выразили протест. Они решили стать ближе к первоапостольской модели. Они стали бороться за обновление, за чистоту, за освящение церкви. И, естественно, тем самым навлекли на себя гонения. Но таких групп было довольно-таки много. Двигаясь по направлению к первоапостольским идеалам, они не все учли. Они не достигли тех высоких стандартов. Они в какой-то мере остановились на полпути. К многому они стремились, но оставили, например, детское крещение. Велика заслуга пуритан, как проповедников Слова Божия, как борцов за чистоту церкви, но вот в этом отношении был недостаток. И вот из их среды являются два человека, ищущие, у которых был дух богоискательства, метущиеся натуры. Они старались как можно ближе познать Бога и как можно точнее, тщательнее исполнить волю Божию. Это был Джон Смит и Томас Хелфис. Это были люди образованные. Джон Смит закончил Кембриджский университет, получил ученую степень. Затем он получил официальное рукоположение и стал священником официальной государственной церкви, англиканской церкви. Она и сейчас считается официальной главой этой церкви, является король или королева, что, как вы понимаете, не соответствует Священному Писанию. Джон Смит получил приход, церковь в городе Линкольне в Англии. Но как только он начал проповедовать, против него сразу возникла сильнейшая оппозиция, сильнейшее противодействие. Из-за чего? А от того, что проповеди Джона Смита были обличительными, увещательными, в какой-то мере резкими, но основанными на Священном Писании. И за это его лишили служения. Он был снят с должности проповедника. И тогда он перешел вот в группу пуритан, в так называемую свободную церковь, но на пуритан и на инакомыслящих, диссидентов религиозных воздвигли сильнейшее гонение. И тогда Джон Смит и Томас Хелвис решили уехать в Голландию. Они обосновались в Амстердаме. Там они продолжали молиться, продолжали читать Слово Божие с целью глубже и тщательнее понять волю Божию в отношении поклонения, служения Богу. Там они вступили в контакт с менонитами, а менониты – это потомки анабаптистов, которые еще в XVI веке появились. Начались дискуссии, началось изучение, молитвы совместные. И вот там, в Амстердаме, в 1609 году, Джона Смита вдруг осенила такая мысль в отношении крещения. Крещение должно совершаться только над верующими душами. Каждый человек несет персональную ответственность перед Богом. Каждый человек предстанет перед Богом и даст отчет за свою жизнь, за свое отношение к Богу и к ближнему. А потому крещение должно быть сознательным по личной вере и по личным убеждением. И вот эта мысль как раз и дала импульс зарождению баптизма, который проповедует сознательное крещение по вере через публичное покаяние и присоединение к церкви. Где собиралась эта первая группа? Джон Смит, человек 40 человек, человек 40 его единомышленников. А это была пекарня, булочная на улице Амстердама, Беккерштрассе. Маленькое полуподвальное помещение. Сохранились летописные сведения, как проходили вот эти собрания духовные. Летописец пишет, что после торжественной молитвы проповедника Джон Смит прочитывал одну или две главы из Священного Писания. После прочтения Слова Божьего проповедник пророчествовал от 15 минут до 45 минут, изъясняя текст прочитанного слова. Вот такое слово даже было применено. Пророчествовал проповедник на основании Священного Писания. Такие вот маленькие, простые молитвенные собрания. Но со временем в Англии обстановка улучшилась. Гонения несколько поутихли, и братья приняли решение вернуться на родину. Джон Смит, к сожалению, скончался в 1612 году и похоронен там, неподалеку от Амстердама. Остался его друг и соратник Томас Хелфис с небольшой группой. Они приняли решение вернуться на родину, в Англию. Какова была главная цель возвращения на родину? Не просто вот чтобы продолжить там такое религиозное поклонение. Нет, главная цель состояла в том, чтобы распространять учение Иисуса Христа. Цель состояла в том, чтобы проповедовать Слово Божие, учение о Царстве Божьем, то есть нести миссионерское служение. И когда они прибыли на родину, в Англию, то каждый член этой группы старался нести миссионерское служение. А их было очень мало. Их было только 10 человек. Там в Амстердаме, да, 40 было, потом больше из-за того, что с меннонитами взаимодействовали. А возвратившихся на родину было всего десяток. 10 человек. Ну какой огонь духа, какой энтузиазм, какое стремление распространять Слово Божие было у этих людей. Что через некоторое время община стала расти, появились группы и общины баптистские в самом Лондоне и в пригороде Лондона. Затем баптистское вероучение, баптистское свидетельство перебросилось, как вы знаете, на американский континент. И вот сейчас, к нынешнему времени, уже насчитывается примерно 100 миллионов приверженцев евангельско-баптистского движения. Это вместе с семьями, с членами семей верующих. Примерно 100 миллионов. Вот зерно горчичное, крошечное, дерево и птицы. Белые, черные, желтые образуют ныне мировую баптистскую церковь. А наше движение баптистское в России, это тоже часть мирового баптистского движения. И зарождение этого движения тоже было таинственным, необыкновенным, чудодейственным, можно сказать. Оно тоже начиналось с маленькой группки. Город Тифлис. Это окраина России. Воронин Никита, Павлов Василий Гурьевич, Иванов Клышников, потом братья Мазаевы. Тоже было в начале 7, 10, 15 человек. Но какой дух миссионерский горел в этих людях. И Павлов, и Воронин за свою активную проповедь Евангелия претерпели такие страдания, такие муки. Такой крест им пришлось нести. Воронин был в тюрьме и в ссылке. Павлов две ссылки пережил в Оренбурге. Во время второй ссылки потерял почти всю семью. От эпидемии холеры умерли. Одна девочка утонула. Он один остался с сыном. Два таких тяжелейших периода долины скорби. И другие, Иванов, Клышников, потом Одинцов, Тимошенко. Баптистское свидетельство закреплялось вот таким образом. Сейчас мы знаем о Бутовском полигоне в Москве, на котором расстреляны были наши братья. К сожалению, вот православные там уже памятник воздвигли, а у нас почему-то нет вот такого уважения и почтения перед теми, которые ради духовного возрождения России сложили свои головы, отдали свои жизни. А кровь мучеников, как мы знаем, была семенем христианства. Так вот, наше родное отечественное баптистское движение, мы не побоимся сказать, что русский баптизм – это уникальное явление в истории мирового христианства. И это не просто высокие слова, а есть уникальность, особенность, самобытность. В чем она состояла? Вот те первые англичане, Томас Хелвис и Джон Смит, это были люди образованные. Томас Хелвис был юрист, он получил юридическое образование. Кроме того, он происходил из аристократической, знатной, дворянской семьи. А кто были наши братья? Это были незнатные люди. Это были простые люди. Они не получили официального образования, но это были самородки, самоучки. И когда в 1905 году состоялся первый в истории мировой конгресс баптистов, там оказались делегаты из России. И они привели в изумление своих собратьев англичан и других, и даже светских людей. Как только наши делегаты появились в Лондоне, за ними ходила толпа корреспондентов светских. Каждый шаг отслеживали. А вот как будут вести себя русские баптисты? Что они себя представляют? И тут же газеты светские написали: а вот эти длиннобородые старцы, приехавшие к нам из-за гор и морей далеких, после прибытия в Англию, сочли своим долгом отправиться на Норвудское кладбище и почтить величайшего проповедника Чарльза Спержена. Это было очень удивительно, странно. Мужики, откуда-то издалека, русские, и вдруг у них такой широкий духовный кругозор, такой у них уровень духовной культуры, уровень общей культуры, что они даже читают Спержена и знают его произведения. И вот отправились на кладбище, чтобы там провести такое молитвенное собрание с чтением Слова Божия, с песнопениями. Это было очень удивительно и для англичан, и для тех других, которые приехали на конгресс. И в более ранние времена, и сейчас мы вот слышим разные суждения по поводу того, ну, а может быть, не стоит применять вот это слово «баптист». Оно, мол, как-то режет слух вот русского человека, оно не совсем удобовразумительное. Может быть, просто называться христианами. Христиане – это наше имя, великое имя. А имя христиане разве не подвергалось разному поруганию, насмешкам и не было ругательным в свое время? Было! Но христиане своей жизнью сделали так, что имя христианское стало очень и очень почтительным и возвышенным. Христиане – это наше имя, а наша фамилия – фамилия Баптисты. Христиане – имя, фамилия православная может быть, православный христианин. Христианин – имя, фамилия там католик. Христианин – имя, фамилия реформат, лютеранин. Наша фамилия – это баптисты. Почему? А потому что мы никак не можем отмежеваться от этого названия. И не просто по долгу там службы, по долгу принадлежности. Нет! Но это имя для нас несет очень многое. Что же конкретно? Великие баптистские принципы. Их семь. И мы с вами должны их знать наизусть и понимать смысл каждого параграфа, каждого принципа. Почему? А потому что вот эти семь принципов показывают как раз уникальность баптистского движения. И когда осмысливаешь эти принципы, то понимаешь, что баптистская церковь должна быть объектом уважения, почтения, внимания. Надо дорожить и ценить это имя за то вероучение, которое провозглашали наши братья. В чем же главная уникальность, главное преимущество баптистского движения? Во-первых, как мы уже отмечали, это сознательное крещение по вере людей, которые обрели в результате внутреннего поиска, размышления твердую веру, твердое убеждение. И тогда их можно крестить. Об этом говорит нам Священное Писание. Помните, вторая глава книги Деяний Апостолов, когда проповедовал Петр жителям Иерусалима, то летописец сказал: «Итак, охотно принявшие слово его, крестились, и было таковых душ около 3000. Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Завет, который давал Христос ученикам, в чем он состоял? «Итак, идите, научите все народы». И далее: «Крестя их во имя Отца и Сына и Духа Святого». Вот что утверждают баптисты. Научение прежде всего, покаяние прежде всего, вера прежде всего, а потом уже торжественный акт, таинство или священнодействие, крещение. Вот за эту проповедь тысячи первых баптистов отдали свои жизни. И в Голландии, и в Германии, и в Англии, их сжигали на кострах. И даже придумали такую казнь уничижительную через утопление в воде. «Коль вы проповедуете крещение по вере, вот мы вот так вас и будем казнить». Под Цюрихом там есть такая река Лиммат. И до сей поры там сохранилось здание тюрьмы древней. Эта тюрьма стоит прямо в воде, вот фундамент в реке. Вот туда сажали баптистов. Приговор, казнь ночью. На лодках вывозили группы, привязывали им камни на шею и бросали в воду. Казнь через утопление – это в знак того, что они проповедуют сознательное крещение. Вот таким путем утверждался и закреплялся этот великий принцип. Второй великий принцип баптистский – это учение о церкви. Церковь состоит из духовно возрожденных душ. Мы знаем, что сказал Христос Никодиму: «Если кто не родится от воды и духа, не может увидеть Царствие Божьего». Вот то Царство, о котором Христос говорил, можно его постичь через личную встречу со Христом. Не может увидеть Царствие Божьего, если не переживет духовное возрождение свыше. И вот еще один принцип. О нем часто говорят не только церковные деятели, но и политики в том числе, но и деятели культуры, и отдают честь баптистам. За что? А за то, что первые баптисты выработали принцип об отделении церкви от государства и свободы совести для всех. Даже светские исследователи, даже атеисты пишут в своих научных трудах, что, мол, баптисты заложили основы европейской культуры, когда начали провозглашать принцип свободы совести, принцип отделения церкви от государства, они тем самым уровень цивилизации европейской подняли гораздо выше. И на самом деле, вот во всех цивилизованных, как мы говорим, культурных странах, баптистская церковь и баптисты пользуются величайшим уважением за свою жертвенность, за преданное Богу служение. Поразительный факт из истории баптизма. Баптистов много гнали, казнили. Но нет ни одного факта, чтобы баптисты кого-либо преследовали за их убеждения, за инакомыслие. Вот в этом отношении баптистская церковь себя ничем не запятнала по сравнению с другими историческими конфессиями. Нет ни одного случая преследования, нет ни одного случая ущемления чьих-либо прав только за то, что у них другие мнения, другие мысли, другие позиции, другая точка зрения. И вот, обозревая эти краткие вехи мирового баптистского движения нашего, отмечая вклад в историю культуры, в историю христианства нашей конфессии, мы должны и самих себя спросить. Каждый из нас должен задать себе вопрос: а какую лепту я лично внес в то, чтобы вот горчичное зерно могло расти, становиться деревом и принимать под свой покров души разных людей? Стали ли мы с вами соработниками Божьими? А ведь Слово Божие называет нас: «Вы мои соработники, Делаем ли мы все для того, чтобы Царствие Божье распространялось и расширялось? В 20 веке жила такая известная подвижница христианская, основательница Ордена Милосердия, мать Тереза. Перед уходом в мир иной она сделала духовное завещание для своих молодых сестер. Она дала очень мудрые и добрые советы. Она сказала им: «Добро, которое вы делаете сегодня, завтра же может быть забыто людьми, но вы продолжайте делать добро. Дело, которое вы строили годами, в одночасье может быть разрушено, но вы продолжайте строить, продолжайте строить». И вот если у христиан будет такой настрой, то, конечно, зерно горчичное будет расти, расширяться и принимать заблудшие души под свой покров, в свое лоно. Проверим себя, испытаем себя, отдали ли мы себя и свою волю, и свои сердца в распоряжение Божье, в распоряжение Духа Святого. И если мы это сделали, то по Слову Божьему, как апостол Павел пишет: «Начавший в вас доброе дело будет продолжать его даже до дня Иисуса Христа». Аминь.